Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. У нынешней инерционной траектории будущего нет ни светлого, ни хотя бы приемлемого. Констатируя это, политики опережают даже экспертов. Смена вектора развития – задача выхода из тупика, вопрос выживания, Дмитрий Медведев, самого существования страны, Владимир Путин. Этим сказано все. Осталось только отнестись к словам всерьез и ответственно. Вот так начинается доклад Института современного развития «Обретение будущего. Стратегия 2012». Стиль напоминает... Ну, я еще об этом поговорю, но, в общем, так, политическое воззвание или такую понятную для большинства сказочку. Наверное, специально писали, наверное, в этом есть логика, и я без всякой иронии в данном случае. Но так все-таки как перейти от стратегии слов к стратегии действий, как и почему экономисты становятся идеологами, за что конкурируют экспертные площадки Путина и Медведева, и почему обсуждение сценария 2012 некоторым напоминает поздний советский спор о реформе развитого социализма. Так вот, в студии глава Института современного развития, собственно, который принадлежит авторству этого доклада, Игорь Юрген. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Да, и вы можете задавать вопросы, потому что уже неделю текст этого доклада на сайте вывешен, его обсуждали политики, парламентарии, в нашем эфире об этом уже говорили, но он такой был свеженький, теперь, может быть, уже у вас есть какие-то мысли на сей счет, ну, а мы будем возвращаться к его содержанию и к его разделам и говорить вот как раз о какой-то новой ситуации с идеологией, которую нам, в общем, такое ощущение, что предлагают как раз экономисты. И возвращаясь к цитатам из вас, Игорь, угу. Вы заявили о существовании партии «Прогресса» во главе с Дмитрием Медведевым и партии «Стабильности» во главе с Владимиром Путиным. Представляя эту самую программу, вы сказали, что это возможная предвыборная программа, надеюсь, для президента Медведева. Вы совсем сбросили со счетов Путина?
Нет, ну, мы с вами как-то говорили. Было время стабильности. Вряд ли вот сейчас, если мы вернемся, да, в 2000 год, у кого-то будет сомнение в том, что стабильность, да, после дефолта, после Чечни или в ходе Чечни, в ходе вообще всяких других происшествий, когда чуть ли не целыми республиками призывали там к независимости, к уральским деньгам, все такое, да. Понятно, что она уже была, достигли определенной стабильности. Как всегда, перебарщиваем. Эта стабильность переходит в застой. Из застоя мы можем перейти к различным другим нехорошим событиям. Поэтому, ну, условно говоря, да, очень условно партия стабильности, потому что очень много сторонников у Владимира Путина. Партия прогресса, опять условно, Медведев. И вне зависимости от того, кто возглавляет эти партии, два этих течения в народе есть. В народе, в интеллигенции, в тех, кому, не, так сказать, не все равно, что происходит на улице. Поэтому, что тут глаза закрывать? Ну, я, конечно, хотел бы Медведева, потому что...
А почему, ну, не Навального, например?
Я просто мало знаю этого человека. Я не знаю, насколько он готов к большой государственной работе. Он очень яркий, вскрывает отличные факты. И как, знаете, вот эта вот сторожевая собака, да, что называется, свобод. Такие, как Навальный, страшно нужны. Может ли он организовать дело в масштабах 1/7 части суши, я не знаю просто. И абсолютно никого не исключаю. Собственно, там мы и призываем. Максимально открытые, честные, демократические выборы, на самом деле. Но у вас есть вариант, вот помимо Медведева и Путина, в настоящий момент, кого-нибудь реально избираемого? Вот скажите вы, вот я вам просто задаю, как гражданке. Есть такой человек, который вот, ну, реал-политик, да, не
с выборами-то все тоже не очень понятно.
Ну, одну секундочку, у нас, тем не менее, в марте 2012 года выборы президента Российской Федерации. Нет, если мы знаем стабильный набор, там, Жириновский, Зюганов, кто-то от партии власти, да, вот это они все никак не решат, там, Медведев или Путин.
Подождите, Игорь,
и так далее. Ну, скажите мне, кого я... Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что я с 2007 года написал «Коалиция ради будущего», «Россия в кризисе», «Образ желаемого завтра». И, например, все это было, конечно, рассчитано на Медведева. 30% хотя бы в слоганах, в словах, без которых тоже и дел-то не будет, реализовалось. Кое-что двинулось вперед. Дальше ипохондрия. Полная апатия, полное неверие, и вот уже мы подступаем к периоду, когда две хромых утки, о чем я, собственно говоря, и вас предупреждал в предыдущей нашей с вами встрече, и обратился через несколько средств массовой информации к Двумвирату, попросив, определитесь поскорее. Я не толкаю никого никуда, но просто вот по американской технологии и американской классификации хромой уткой считается тот, кто уже второй срок не сможет быть выбран, потому что, ставим многоточие, да? Чем дальше Думвират говорит, мы решим потом в интересах всего народа, тем больше младший, который является все-таки с моей точки зрения, более перспективным, более прогрессивным, за которым нет некоторых вещей, которые, так сказать, ну... неприемлемы для, там, скажем, либеральной
вот сегодня,
интеллигенции, как
вот сегодня
минимум.
Сегодня они опять пободались словесно.
Ну, вот, короче говоря, по чем дальше мы будем выбирать потом, посоветовавшись в интересах российского народа, тем дальше оба становятся хромыми утками, что сегодня мне абсолютно вот в нашей заочной с ним дружеской и очень уважительной беседе Дмитрий Быков абсолютно объяснил в журнале «Профиль», что «Игорь, я уважаю твой текст, он мне, в принципе, нравится, там все по блокам правильно, но это уже не для Медведева, он должен гордо уйти и дать третьему». Вот мне Диму через вас спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто третий? Кто может за год нам всем доказать, россиянам, что он солидный человек, что он тут не раздернет все, так сказать, и не разгромит все, что он будет приемлем для мирового сообщества, мы все-таки член восьмерки, да? Навальный, ну, супер, конечно, но мы все-таки не Гаити, где там 50-летний эстрадный актер выигрывает выборы, но ура.
Подождите, вы мне только что Латинскую Америку вот вне эфира в пример приводили.
Когда есть сильная цель... Такая, как тогда у них борьба с наркомафией, этим фарком, который прикрывает наркомафию. Значит, национальная гражданская война, и 25-летний парень, блогер Навальный колумбийского типа, поднял действительно 4 миллиона людей на борьбу с этим злом. Они, в общем, победили. Не совсем в одиночку, но победили. Вот ради такого, да, у нас есть сейчас абсолютное зло, ради которого подымется русский народ. Назовите мне это абсолютное зло. Нет его. Есть ли вообще какая-нибудь пассионарность в нашем русском народе сейчас в массе?
Хотя
его?
Коррупцию все страшные.
Нету. А, все, да. Все громят. Ну, выйти-то куда-нибудь. Кто? Значит, выходят те, кто совершенно уже просто безбашенные, типа манежа. Да? Вот за это я не согласен. Поэтому я и говорю, из реальных имеющихся у нас сейчас вариантов, вы мне что предлагаете? Я готов рассмотреть, безусловно. Я человек демократический, об этом и написал.
Да, но, тем не менее, все равно не убеждаете, потому что вы человек демократический, вы рыночник, вы сторонник политической конкуренции, а говорите вы в терминах абсолютного сказочника и в категориях такой вот фантастики. Прогрессисты, стабилизаторы отца, ну, почти Стругацкий. Это вот на самом деле... Почему? Почему вы-то не за то, чтобы вот разрушить этот миф? Этот...
Значит, вот есть манифест,
да,
манифест 90-страничный, а есть к нему полный текст, который мы вывесили и просим всех желающих выступать по нему, но содержательно. 350 страниц, 10 печатных листов, 120 шагов по достижению того, что вы называете сказкой. А сказкой вы называете следующее. Плюралистическую политическую модель, да, многопартийную, желательно с совершенно свободными, открытыми выборами, партии, которые регистрируются не так, как сейчас в Минюсте и так далее и тому подобное. А плюралистическая экономическая модель, где госсектор не давит частный сектор, а частный сектор не картельный сектор, а сектор нормальный, да, экономически ориентированный на потребителя, а не на свою, исключительно свою, иногда преступную корысть. Как говорят иногда ваши слушатели, когда говорят о частном секторе. А, глубокая реформа правоохранительной системы.
Нет, я могу
и перечислить. Так далее, тому подобное. Значит, вот это вы называете сказкой. Мы к этой сказке привязали 120 конкретных шагов, и по каждому из шагов еще и путевую карту. Ну, слушайте, вот дальше прорабатывать. Там есть еще сказочники в 21 группу работает.
Мы к ним еще вернемся. Да, я хочу понять, сказочники действительно нет. Там 350 страниц замечательных, почти, наверное, никто из большой массы не прочтет. Прочтет вот этот манифест, который написан так, как я его зачитываю, да, и в котором, ну, под каждым словом и под каждым пунктом можно подписаться. И что вы говорите? Слова материализуются.
Да, да.
Во что?
На что? Вот. Значит, или люди во власти и вне власти внимут этому и скажут: слушайте, ну, прикольно, давайте делать.
Ага.
Или
сколько
как там
они
написано,
вас слушают?
Или как там написано, не послушают.
Не послушают.
Не послушают. Значит, в 2012 году все вернется на круги своя. После этого, как сегодня правильно мне сказал Дима, значит, ты Витте, если вы помните этого премьер-министра,
да,
и
да,
пошел-ка ты в Биарриц, и там будешь подыхать, а мы здесь устроим 17-й год. Ну, супер, это абсолютно реально, да, я могу рассматривать такую перспективу, но если я Витте, то я должен до конца свое виттовское дело пройти, а сказать, что, вы знаете, можно без 17-го, можно без 5-го, можно без площади Тахрир. Но только давайте вот это сделаем. Для этого, правда, надо работать. Для этого надо даже хотя бы взять и почитать, не полениться. После этого взять ручечку или компьютер с мышкой, ответить, куда-то включиться, сказать: я за Немцова, за партию Народной Свободы, или я там за Зюганова, или я за Жириновского. Куда-то выйти, что-то сделать, а не пофигизмом заниматься. Если будем заниматься пофигизмом, тихо и спокойно, при повышении заработной платы и пенсии на 7% в год, вплывем туда, куда я вам предсказываю.
Игорь Юргенс, мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии обсуждают политолог Евгений Сатановский и журналисты Елизавета Алисова и Всеволод Гнетий.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Глава НСОР Игорь Юргенс сегодня со мной в студии. Обсуждаем мы, ну, в том числе и очередной доклад этого института, который считается таким интеллектуальным центром Медведева, и, собственно, недвусмысленный призыв господина Юргенса тандему определиться и разделение истеблишмента вокруг двух лидеров на партию стабильности и партию прогресса. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но все-таки я не понимаю, почему экономисты сейчас взяли на себя роль идеологов.
Потому что далее идеологизировать, не идеологизируемое уже невозможно. Просто вот у нас там, по-моему, простая фраза. Те, кто не хотят или не могут воспринять свободу как субстанцию, они ее воспримут как инструмент достижения экономических целей. Нельзя более рассчитывать на то, что авторитарным ручным управлением или только около нефтяного крана мы и дальше будем жить, работать, оставаться в восьмерке, не переходить в категорию второго, третьего сорта. Да? Вот это невозможно. так? Мы уже довольно долго говорим, что надо развязать руки предпринимательству, надо сократить...
Говорим.
Ну вот мы считаем, вот мы экономисты, что больше говорить и кого-то еще там слушать из идеологов, ну просто нельзя. Мы показываем это на, так сказать, сухих фактах, что...
Игорь, вот да, опять, вот опять, в подтверждение того, что вы занимаетесь, вы даже слова эти употребляете, не сухие факты вы приводите в этом своем манифесте. Посмотрите, слова: перезапуск демократии, вперед к Конституции, сначала образ желаемого завтра, у вас предыдущий доклад, теперь обретение будущего, 120 шагов в будущее, российский народ, обретение в себя. Слушайте, это все абсолютно в стилистике русской публицистики. Витте, кстати, таких манифестов не писал, хотя все по сути верно.
Ну вот и Витте не послушали, и вы бы не прочли, если бы я написал, или вернее мы написали, инфляция не больше, дефлятора, бюджетный процесс должен быть ориентирован на конечную цель. Региональное развитие должно развиваться по методу диффузии, а не метода объединения субъектов федерации. Слушайте, вот это вы точно не прочтете. Это может быть хоть какая-то часть заинтересуется хотя бы той самой русской публицистикой, которую
вы говорите. Хотя вы сами же пишете от рискующейся политической...
Давайте пускай они кликнут на это, а дальше все дефляторы, бюджетный процесс, налоговая реформа и дерегулирование, все там есть. Уверяю вас, прочтите. Даже вы, Аня, развитая женщина, которую я очень уважаю, не прочтете 350, точно. Так, но хотя бы вас кликнет вот название.
Нет, вот я 95-й
я уже посмотрел. И вы своей, более развитой, я надеюсь, дочери передадите вот эту миссию.
Прекрасно.
Если мы прекратим мобилизовывать людей вокруг каких-то целей, да, но мы можем тихо, спокойно с вами поговорить о том, что Дюмверат уже не очень устраивает интеллигенцию русскую, а нам надо что-нибудь другое. А когда я вам задаю вопрос, что другое, вы на меня смотрите, улыбаетесь, ничего не говорите и так далее и тому подобное. Слушайте, давайте перейдем в какую-нибудь пассионарную стадию.
Пассионарную — это прекрасно, но все равно не получается. Я вам к чему? Потому что это все безязыкость и невозможность выразить время, потому
до
что
17
слова...
мая...
Вы смотрите, говорите, образ, обретение и так далее. Это как у Лотмана, вручение себя. А во всем этом докладе... Вы обращаетесь к кому-то, непонятно... В общем, кому? Народ не субъектен,
значит,
по-прежнему.
Аня, если
вручение себя. Во,
значит,
вручаем,
значит,
кому-то.
Аня, значит, вы сформулируете, что бы вы хотели, как человек тонкий, твиттера, фейсбуковский, понимающий нерв нации. Сформулируйте, как вы хотите, чтобы экспертная площадка, которая думает о больших идеях, предлагает 120 шагов по реформе политической системы, социальной системы, пенсионной системы, экономической системы, правоохранительной системы, дипломатической системы. Вот как вот это облечь в то, о чем вы говорите? Я что должен, манифест коммунистической партии написать? Призрак будет по Европе? Не моя задача. Если есть такие партии, которые хотят взять
это... Нет, я все время пытаюсь понять, как сделать так, чтобы из этого действия какие-то родились.
Значит, действия в той состоянии России, которое мы имеем, могут родиться или сверху, или снизу. Желательно сверху положительные действия, ведущие нас к реформе культурной, цивилизованной, без битья морд, без бей жидов, спасай Россию и так далее и тому подобное. Если это не будет воспринято, и культурная революция сверху силами блестящих наших умов, которые наверху есть, значит, не произойдет, тогда революция снизу, чуть позже, но тогда уже точно сбить ее морд, хочется избежать. Значит, если эту развилку не поймут, если программу не воспримут, хотя есть люди, которые, в общем, пишут, что да, так сказать, даже вот та группа наших коллег и профессионалов в Шуваловском пуле, который готовит к августу аналогичную программу, но только исключительно экономического типа, да, без политику они не трогают, потому что, ну, видимо, не разрешено.
21 да? группа, которая работает на базе вышки и
Академии народного хозяйства. Да. Чудные люди, кстати, без всякой, так сказать, иронии, да, потому что Володя Мао, Ярослав Кузьминов, очень многие другие там люди, это исключительно глубоко уважаемые, знающие профессионалы, экономисты и так далее и тому подобное. Но Когда говоришь с ними или теми членами этих 21 групп, которые есть некая заданность, вот так про политику не людей, говорить. Собственно, Шувалов нам ответил.
Да.
Не дестабилизируйте. Значит, вот тогда мне хочется понять. Значит, если нельзя дестабилизировать, и можно аккуратно писать об экономике. Если нельзя писать манифестно, потому что это тоже как-то, как вы говорите, не доходит до народа. Скажите, что делать, а? Вот просто скажите мне по-простому. Я вот стою перед вами, мужем битая, врагами стреляная. Скажите, что делать?
А, не знаю. Вы же эксперты.
А вот
ваши
мы,
же
мы
площадки.
Написали, что да. могли, знали. 120 шагов по реформированию всей страны.
Да, и
или присоединение... Что, что?
Ничего.
Вы хотите,
дальше
чтобы я что, как Каддафи раздал оружие, что ли? Нет, это не моя задача. Я считаю, что это контрпродуктивно. Сметут нахрен все 120 шагов, всю элиту, и опять, как в 17-м, вас последнюю на философском корабле туда.
Подождите. Игорь, вы это очень, действительно, прямо на броневике практически. Вот эти две группы, они сейчас с кем конкурируют? Вот 21, и это 21 группа, которая там и там. Тоже экономисты, тоже идеологи. Mm. Собственно, чего хотят-то? Вот конкурируем за что? Вокруг двух персонажей или...
Нет, я думаю, что довольно четко улавливают обе группы, пытаются уловить и настроение, и реализуемый ход развития событий, понимаешь? Потому что, ну, если завтра сказать...
А чего вы из одной группы...
Свободная экономика, основанная исключительно на рыночности и высокой конкуренции. Ну, глядя на движущие силы этой экономики, производительные силы, да, и производственные отношения, сразу не получится. Вот люди ломают себе голову, а как, а что, а каким путем. Вы знаете, никто на самом деле, вот при всей, так сказать, нашей иронии, ерничании, сарказме, ипохондрии, 41 технологическая платформа, которая разрабатывается Министерством экономики, ну, с лучшими из людей, которые у нас есть. И инноваторы, и те все. Это реально, да? То, что каждый день скромно, тихо, без особой рекламы делает с нашим бюджетным процессом Кудрин, да? То, как считают деньги, не дают их раздербанить там. Люди, которые являются, так сказать, охранителями бюджета, а не вот этими вот ухарями, которые каждый тендер выигрывают на гоп-стоп, значит, через свои подставные компании. Да? Эта борьба идет, люди есть, люди болеют за родину, люди хотят цивилизованным путем пройти между Сциллой и Харибдой, между диким накопительством, когда бабло решает все, и дикой инерцией.
То есть, короче говоря,
люди
надо...
Люди есть, они работают. Это одна из попыток. Мы хотим разжечь эту дискуссию. Если получится, чудно. Если Качкаева поможет, замечательно. Если она встанет в сторону и будет говорить, да ну, кто это будет считать? Ну, что это за русский какой-то стиль? Ну, тогда, конечно.
Тогда невозможно.
Тогда вряд ли будет возможно.
Ага, понятно.
На вас рассчитываем.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А во времени политики, вот тоже про слова и про стратегии. Стратегия убедительной победы партии власти. Чернуха, давление, пропаганда, подкуп, вброс, фальсификация. Репортажи корреспондентов Радио Свобода из разных областей России. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев назвал недопустимым выражение «крестовый поход» применительно к военной операции западных стран в Ливии. Подобные выражения, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, заявил Медведев, отметив, что не считает резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии неправильной. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не является целью авиаударов международной коалиции. Они направлены исключительно на поддержание бесполетной зоны над Ливией и защиту гражданского населения, заявили представители вооруженных сил Великобритании и Франции. Российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту с просьбой освободить политзаключенных и прекратить преследование мирной оппозиции. Дмитрий Медведев высказался за проведение либеральных реформ с необходимой непреклонностью. Первыми шагами на этом пути должны стать помилование без требования признания вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также жертв шпиономании ученых Валентина Данилова, Игоря Решетина, Михаила Иванова, Сергея Визира и Ивана Петькова. Причиной скоропостижной смерти депутата Госдумы России Виктора Илюхина стал обширный инфаркт. Как сообщил Интерфаксу представитель КПРФ Александр Куликов, таковы результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась сегодня в подмосковном городе Жуковский. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. Находящийся за границей лидер националистического движения «Русский образ» Илья Горячев прислал в суд письменный отказ, заявив, что оговорил подсудимых под давлением спецслужб, сообщил адвокат одного из обвиняемых Александр Васильев. Власти Петербурга отказались согласовать маршруты протестной акции «Марш несогласных» 31 марта.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговаривать о обретении будущего и о стратегии 2012. Спотыкаюсь на этих словах. Извините уж, пожалуйста.
Да, ради бога, господи.
Игорь Юргенс сегодня...
Заканчивали среднюю школу,
да,
высшую школу.
Да, да, да. Ну, не надо, не надо.
Сами преподаватели университета. Если вы спотыкаетесь, значит, мы неправильно писали.
Хорошо. Не надо. Вот не надо так быстро сдаваться. Это неправильно. Мы сегодня говорим о том, почему у стратегии и идеологии новой родители экономисты, это довольно любопытно, и как это все соотносится с начинающимся новым политическим циклом, что и за что конкурируют экспертные площадки вокруг Медведева и Путина, Инсор и вот эти вот 21 группа, в которой, кстати, вы переплетаетесь частично, с одной площадки на другую переходите. Вы можете задавать вопросы Игорю Юргенсу и отвечать ему на вопросы, он потому что меня тоже все время спрашивает, ну а что же делать-то? Вот вы все время ерничаете, сомневаетесь, вопросы задаете, а скажите нам что? Вот тогда вы скажите что. Может быть, будет конструктивнее. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, значит, еще раз напоминаю, две партии вами определенные теперь, хотя есть вроде бы официальные, но получается, что теперь всем удобнее разговаривать в контексте партии «Прогресс» и партии «Стабильность».
Понимаете, какое дело? Вот это уже, ну как? Ну, вот система, которая сейчас существует, четыре парламентских партии, да, они были на выборах, они чуть потеснились за счет пятой партии «Патриотов России», насколько я понимаю. На следующих выборах, значит, может быть, чуть-чуть потеснятся за счет «Правого дела», если ты как-то хоть как-то сконцентрируешься, свои мозги и силы и так далее. Но не устраивает это, да? Вот не устраивает. И понятно, что с кем не говоришь, а нечестно, не то, не отражает. Ну, вот для упрощения, поскольку во всем мире так, во всем мире это довольно просто. Ну, у американцев классический просто республиканец, демократ, все, вот туда или сюда, да? У англичан, по сути, так же. Но если разбираться даже с многопартийными системами типа шведской, там штук 15-20, а все равно социал-демократы и консерваторы, да, поэтому, ну, с этой точки зрения, ну, условно, можно сказать, прогресс-стабильность, да, но можно называть и правые, и левые, там, ну, как хотите, но мне кажется, прогресс-стабильность больше отражает то, что сейчас хочется.
Ну, хорошо, а вот смотрите, вот поскольку вы такие сейчас просвещенные эксперты, и Медведев в этом смысле, сравнивая себя с Александром Вторым, наверное, имел в виду, что он вот пытается опираться на таких просвещенных экспертов или просвещенных бюрократов. У вас есть ощущение, что эти две площадки конкурируют за двух разных политиков? Вот если вы говорите,
нет,
что
вот
я Медведев,
нет, такого ощущения,
а они
нет.
Говорят... А мы Путин.
Такое ощущение у меня. Я, наверное, человек просто какой-то более такой, ну, что ли, впечатлительный, можно так сказать, или романтический. Это вам виднее. Как тонкого ценителю, значит, сидящих перед вами за микрофоном, потому что много народ прошло. Эти люди, они более спокойные и прагматичные. От Глеба Павловского до Игоря Шувалова все говорят, слушайте, ну... Это не имеет большого значения, мы же работаем над программами.
Типа, которые из них?
Да, не имеет значения.
Ну, все-таки имеет значение.
Но мне казалось бы, что имеет. И те, с кем я разговариваю, говорят, что имеет. И Запад говорит, что имеет. Да? То есть, вернее, не Запад, господи, прости, я не такой уж это самый низкопоклонник. Внешний мир говорят, что имеет. И у внешнего мира более-менее, да, как бы мы тут не демонизировали иногда Владимира Владимировича, и там, и, так сказать, внешний мир говорит, что да, это человек, который внес стабильность и внесет, он не угроза для Запада, даже если он будет избран. Мы знаем, что он не угроза для Запада. Он такой мачо, но, господи, прости, кого русские выберут, того и будем, с тем и будем иметь дело. Понимаете, то есть, ну... Вот так. Стабильность и прогресс, но это то, что приходит на ум. Можно дифференцировать.
Хорошо. Давайте вот я сейчас дам вам возможность послушать цитату из статьи тоже одного из ваших коллег. И, ну, не знаю, в этом смысле он может быть оппонент, потому что он в той части как раз спектра, где вот в группах в этих 21 они работают. Это статья Кирилла Рогова, которая называется «Высшая стадия недоразвитого капитализма», и вот что он там написал.
«Все многограннее и навязчивее российская современность напоминает нам начало 1980-х. Вот так и вижу, как в ЦК КПСС собирают экономистов для обсуждения программы ускорения и совершенствования. Зовут даже тех, у кого был партийный выговор. Предлагают высказаться максимально откровенно. И все присутствующие с разной степенью осторожности или пассионарности говорят примерно одно и то же. То самое, что говорится на кухнях и в курилках. То, что лежит на поверхности и уже очевидно всем. Про изменения, которые, может быть, и не решат всех проблем, но без которых все прочие предложения выглядят более или менее бессмысленными. В конце слова берет секретарь ЦК и сообщает, что разговор был полезный и большинство предложений будет учтено. Но надо иметь в виду, что наш капитальный развитой социализм, или наоборот, социально неразвитый капитализм, он наше главное завоевание, и разрушить его мы, разумеется, не позволим. То есть именно то важное, очевидное, о чем все говорили, оно как раз и объявлено ненужным и запретным посреди общей вольницы. Ну а дальше процесс начинает напоминать мучительный поиск под фонарем бумажника, утерянного заведомо в другом месте. Ускорение, модернизация, научно-технический прогресс, инновации. И все знают, что под фонарем бумажника нет, но искать надо.
Вот так написал Кирилл Рогов. Угу. Как вам такая трактовка ваших упражнений?
Замечательно. История не дискретна. Я могу это продолжить 2012 годом, той же самой дискуссии ВИД с Милюковым, предположим, или с самим Николаем II. Я могу это уйти еще дальше на Александра II, которому сопротивлялась вся бюрократия, когда он освобождал крестьян и вводил суд присяжных. Народ и история его не дискретны. Да, так было и так будет. Подождите. И ничего плохого в том, что в 80-м году товарищ Явлинский был отправлен в Волынское и придумал программу 500 дней, вокруг которой стали ломать копья, вокруг которой схлестнулись мнения, вокруг которых возник Горбачев и Лигачев, а потом Ельцин. И потом мы стали реформироваться, да? Ничего плохого в этом. А он откуда взял тех, кто потом реформировал в 91-м году? Одну секундочку. Кто пришел опять делать это? Может быть, кто-то Пупкин из Алтая.
То есть хорошо, что сейчас процесс.
Абсолютно. Абсолютно. А иногда как интересно найти идеи людей, которые за них готовы выступать.
И это хорошо, что главное сейчас процесс, а не результат.
И которые, как, скажем, Ельцин и Горбачев готовы за это глотку драть, а потом драть себе чубы, а потом, к сожалению, дойти до 93-го. Вот этого бы уже не хотелось.
Ну, хорошо, вы ответили. Давайте тогда послушаем, что наши слушатели думают. Виктор, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, вот мне сейчас ситуация напоминает, вот, кстати, вот вы сказали, это примерно, что с советской властью было. То есть на протяжении десятилетий все как бы рецепты искали, вот как повысить производительность труда, там всякий злобинский метод и так далее, но никак не могли допустить, что вот произвольное как бы богатство может быть, то есть неограниченное чем-то, а вот заработал, заплатил налоги, и сколько можешь, столько заработай. Вот пока Гайдар, так сказать, или Ельцин фактически сделал единственное, что отпустил цены, да, Но вот как бы второй шаг, вот конкуренция именно в политической сфере, ее никак не сделают. Вот у нас кто сейчас доберется до власти, всеми зубами в нее вгрызается, и все это имитация вот этого процесса. Вот, по-моему, сейчас должен быть некий, ну, может быть, камикадзе, который сделает только одно, конкурентность власти, то есть как священную корову сделают выборы, и это тягчайшим преступлением, если там нарушается процедура выборов, обеспечить конкуренцию выборов, регулярность их, равенство, и тогда может уйти. Но у нас же никто камикадзе не является, вот кто дорвался до власти, тот до нее держится. И сейчас фактически спор этих двух групп.
Виктор, это... вы считаете, что вот если бы сейчас Медведев сказал, значит так, вот я всех губернаторов выбираем, парламентские партии «Свободные», «Единая Россия» прикрутили гайки, правда непонятно как, то тогда бы Медведев стал камикадзе? Или Путин?
Значит, он обеспечить должен, прежде всего, чтобы эти правила были демократические, и их очень трудно было изменить, то есть реальную конкуренцию, реальную свободу печати, телевидения и так далее.
Это все написано в этом прекрасном манифесте, который...
Абсолютно согласен. И, пожалуйста, не сбивайте, Аня, очень правильно вы говорите. Я полностью подписываюсь под каждым вашим словом, это написано в нашем разделе политических реформ.
Но это не подтверждено процедурами, то есть должна быть процедура, обеспеченная снизу. Например, сейчас технически возможно, полную наблюдаемость всех этих подсчетов, процедур, трансляций в интернете, сразу выдача протоколов и так далее, ужесточение подтасовок, то есть сразу серьезные сроки давать. Вот эти, если реальные вещи сделать и сделать регулярную смену власти, тогда, как говорится, Мавр сделал свое дело, может уходить. Дальше все пойдет, и экономика, и так далее. То есть вот это нам надо, как говорится, вот в экономике мы более-менее какую-то конкуренцию сделали, вот сделать реальную, значит...
Виктор, а как это сделать? Вот, кстати, Юргенс меня все спрашивает, а я вас.
Ну как, это действительно должно быть сверху, то есть если сверху сознательно это не делается, тогда это будет снизу, естественно, насильственным путем. Двух вариантов нет.
Виктор, если вы захотите когда-нибудь сменить род деятельности, приходите, я вам с удовольствием передам должность председателя Инсора, потому что полностью подписываюсь под каждым вашим словом.
Ну хорошо, пока что я программист, но вот как на пенсию выйду, может быть,
приду. Милости просим.
Работайте, Виктор. А вот Роза вам пишет. Уважаемый господин Юргенс, а вы не считаете, что первого, второго и третьего должен на выборах выбирать народ? А вы должны все свои силы приложить не чтобы писать программу, а чтобы в нашей стране зарегистрировали еще политические партии и провели частные выборы. Ну, собственно, это...
Ровно про это написал, напишу, буду выступать. Роза, вы тоже приходите в Инсор.
Прекрасно. Елизавета, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот какой вопрос господину Юргенсу. Если мы представим, допустим, нашу власть как одного человека, который существует, как известно, как и мы все, на белковой основе, что он вдруг может сказать, так, плоховато белкам становится жизнь, вот прекрасные, прекрасные 120 шагов, и я поменяю форму своей жизни, допустим, на основе кремния. Вот скажите, вы серьезно верите в такую возможность? Спасибо.
Я верю в то, что мы все-таки особая форма существования белковых тел. Заменить их на кремниевые просто не знаю как. Я могу только, чтобы не быть обвиненным в экстремизме, в подрыве конституционного строя, написать, во что я верю, попросить Виктора, Розу и вас поддержать это, найти... такую партийную основу, блогерскую основу, Facebook, Twitter, я не знаю что, для того, чтобы узнать, а сколько людей вот это поддерживает, и потом требовать, чтобы вот это реализовалось. Вот все, что я могу в соответствии с нашей Конституцией, буду это делать.
Вот Александр очень тут категоричен. Абсолютное зло для русского народа – это Запад и капитализм, навязанные марионетками этого Запада. Последняя выходка Медведева с Ливией доказывает, что либерал, особенно когда он у власти, просто не может не вредить интересам России. Единственный безопасный для интересов России либерал – это либерал за лагерной проволокой, а самый лучший либерал – это мертвый либерал.
Ну, вот видите, значит, мертвый либерал, то есть вот этот вот автор готов...
Александр.
Александр готов убить либерал. генерала и вступить под знамена Муаммара Каддафи. Ну, вот если...
Почему он вот тут нам успевает написать, господам Юргенсам, в кавычках, угу. Хотелось бы, чтобы мы еще 20 лет повторяли за Немцова, а я за Зюганова или за Жириновского, а как вам за Квачкова, не желаете?
Ну, вот, послушайте, все должны, вот в идеале, все мы должны выйти, и Александр, и я, и вы, Анна, проголосовать, узнать, сколько из нас за кого. Я надеюсь, что за Квачкова будет меньшинство, так же, как за Муаммара Каддафи скоро, так, и я только могу агитировать, бороться с Александром аргументами, как он со мной, но не пугать его лагерной виселицами, проволокой,
да.
И
как-то хочется
свободным,
без виселиц
обойтись. Да, мертвым либералом, потому что для меня мертвый Александр была бы большая потеря.
Наталья пишет: вы, видимо, определились против государственника Путина, который не сдаст Россию ни при каких обстоятельствах. Ну вот хотя бы мы точнее понимаем, вот, что у нас есть...
Отлично. У нас есть люди, которые... Я абсолютно про это вам и говорил. За стабильность, против, ну, условно говоря, вот этих либералов поганых и так далее, и так далее. И есть другие люди. Вот они все должны иметь возможность высказаться, и не только в блогах и анонимно по телефону, но и иметь партии, которые представляют их... достойными в рамках Конституции людьми в парламенте, желательно,
похоже, что
а не на улице.
Надо, вот, похоже, что действительно все-таки и Путин, и за Путина. За Медведева, против, кстати, меньше. Комментируйте мне. Новые безобразные лживые заявления Путина, направленные на кровавого друга тирана Каддафи. Чудовищный расход на военную бюрократию. Это предвыборная агонизирующая путинщина. Когда его, наконец, отправят в отставку?
Это вот подпись какая?
Фёдор, Санкт-Петербург.
Вот Фёдора и Александра бы свести, но только без пистолетов, и желательно даже без травматики. И пускай люди обсуждают это. Вот огромная у меня претензия к вашему цеху, Ань. Вы не достигли того, чтобы эти ток-шоу вот этих людей объединяли. Я одно время думал, что, слушайте, вот приезжаешь за границу, да, переключаешь канал за каналом, ну, до прайд-тайма, когда начинаются или новости, или потом кино. И говорят. Я вот приехал последний раз во Францию и вслушался, да, благо по-французски говорю. Вот ровно такого рода люди собираются и всей страной сначала это проговаривают,
да, я знаю,
по телеку.
Я вижу эти программы по телеку.
А где мы можем?
Это, какие же претензии
я же с Александром не могу вот просто так лаяться. Желательно вот в какой-то аудитории. Были Шустеры, были вот эти Киселёвы, у которых это можно было делать. Где это все? Ну, а тогда, конечно, с травматикой и на манежку не хочется, не хочется.
Александр другой, видимо, спрашивает нам, а кто же мешает Медведеву все это сейчас сделать?
Ну, с моей точки зрения, он делает как может. Нужно делать быстрее, мобильнее, интереснее, выпуклее и так далее, так далее. У меня тоже есть свои вопросы, но предложите мне другой способ. И другого человека, который может это делать сейчас. Мы говорим про реальность, да, а не про то, что может быть через 5 лет.
Михаил, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Игорь, очень ценю вашу иронию, но вот вы затронули очень такой больной вопрос. Что защищать в этой стране, понимаете? Вот не дай бог, вот виртуально, если предположить, такая трагедия для страны, как Великая Отечественная война. Вот все-таки в этой войне был героизм, была Зоя Космодемьянская, были краснодонцы. Сейчас, как вы считаете, будет такая ситуация? Что защищать? Ну неужели защищать вот этих миллиардеров, когда Москва занимает первое место по количеству миллиардеров. У народа очень большая информационность, люди все понимают. И не будет того героизма, его вообще не будет. И не будет того сопротивления. Спасибо.
Вот это трагедия. И я не хотел бы пробовать на прочность русский народ, все население России путем вот такой большой трагедии. Исходя она из юга, с запада, с севера, вот, исходя она даже вот из техногенной или природной катастрофы, как у японцев. Очень боюсь ответов на эти вопросы и сам. С вами солидарен.
Владимир, Ростовская область, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю. Вначале два предложения информационного характера. С 14 сентября прошлого года Радио России, новостной выпуск после сигнала точного времени, открывается весьма значительными словами «Всему свое время». Как вы господин Юргенс, к этому относитесь? И не считаете ли вы, что эти слова с 1 января следующего года уместно было бы заменить? Чему быть, того не миновать. Спасибо.
Ну, интересно, да, я, в общем, можем обратиться в Радио России.
Чтобы сделали да, такой слово.
Да.
А, как говорил Жеглов, давайте остановим на улице человек 100, которые были взрослыми к концу 80-х, и спросим, когда им лучше жилось, до безмозглого реформирования или после? Ну, это тоже риторический вопрос. Надо тогда проводить исследования.
Да,
хотя...
безусловно, надо проводить исследования. И, безусловно, среди всех, включая тех, кто родился после этого. И вот я у своей дочери спрашиваю, а вот она чуть-чуть захватила и того, и другого, то есть в меньшей степени захватила того. Вот ваше поколение готово было бы к генсеку, к политбюро ЦК КПСС, к тому, ну, вроде как нет. Но надо опрашивать.
Никто не знает, надо опрашивать.
Надо опрашивать.
А Владимир из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как экономисты становятся идеологами? Вы знаете, вот ни 350, ни даже, скорее всего, 90 страниц никто не прочитает. Вот. Известно, что вот такие более-менее успешные революции, ну, допустим, в 20 веке, они все происходили под влиянием ну, лидеров, которые там с двумя-тремя лозунгами, там, скажем, это фабрики народом, земля крестьянам туда-сюда. Или там долой евреев, это самые территории на Востоке.
Вот, вот это и... была неудачная революция, когда долой евреев.
Это, я не знаю, это кому как...
Не, вы назовите... Вот, кстати, вчера был Пурим, вот этот праздник, да? Он как раз про это был. Вы назовите одну революцию, когда в конечном итоге бей жидов спасло кого-нибудь. Просто вот интересно.
Нет, я говорю о том, что удачная в том смысле, что она удалась, она, так сказать, привела людей к власти, во власть, ну, там, привела, допустим, еще к каким-то экономическим достижениям, вот. Вот можете ли вы сформулировать что-нибудь в столь же коротких таких вот... завлекающих.
Тань, можно скажем? Я вот прочту просто заголовки тогда?
Давайте.
Да, не знаю, может, вам понравится в этом в оглавлении. Они таким образом, политические институты, перезапуск демократии, частный бизнес, собственность, главные действующие лица, дебюрократизация экономики через деэкономизацию бюрократии. Немножко сложно, но все-таки так. Российский народ, обретение себя. Оборона и безопасность, армия, полиция, спецслужбы, переход на сторону народа, внешняя политика, Россия в кольце друзей. Ну, короче, трудно. И те люди, о которых вы говорите, в том числе Владимир Ильич Ленин, например, фабрики народом, то есть мир народом, фабрики рабочим, земля крестьянам, гениальный абсолютно, абсолютно гениальный лозунг, короткий, ясный. Для того, чтобы его сформулировать, он всю британскую библиотеку переработал, дорогой товарищ. Поэтому читать-то надо. Если никто не прочтет и 90 страниц, то тогда
да,
и сформулировать
90
будет трудно.
Страниц надо прочесть, уверяю вас, потому что, конечно, мы сейчас главным образом заголовками и фразами. И там, например, есть вот такая фраза. «Истинная модернизация, как ни странно, начинается с искренности, совести и доверия. Страна не двинется вперед, пока в ней царят страх, взаимное презрение, воровство, взяточничество, мошенничество, рэкет, деловой цинизм. Обретение будущего требует силы духа граждан и нации, а не окормления пиаром и духовной стадности». Ну, тоже лозунг. Длинновато, но как еще короче? Не знаю. У меня только вот один вопрос в этой главе про политические институции. Почему вперед к Конституции, а не назад к Конституции?
Мы попробовали в прошлый раз, нас так отчукали. Причем ваши очень прогрессивные журналисты.
Да.
Ельцинское время, зовут обратно там, в эти лихие 90-е. Ну, попробовали так. А на самом деле Конституция написана была хорошо, она не полностью выполняется, поэтому, ну, может быть, вперед к лучшей редакции ее.
Тут Наталья мне пишет, что я ее цензурирую. Наталья, вы просто не по... А уж точно Вашингтонского обкома не боюсь. Вы просто не по теме пишете. Вы пишете, зачем нас втягивают в войну. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Никто нас никуда, во-первых, не втягивает, если вы имеете в виду в Россию. А то, что у политического истеблишмента, точнее, у двух голов этого политического истеблишмента разные взгляды на Ливию, ну, они вот сегодня и продемонстрировали. Один сказал, что крестовый поход, а другой сказал, чтобы тот не смел говорить про крестовые походы. Марина Николаевна, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо, что можно задать вопрос. Ну вот, предположим, вот то, что написали, и обратились, можно сказать, к нашему президенту, он это все принял. Вот все ваши лозунги он принял. Ну да, но за, под каждым, как и вы, он подпишется всегда. Вот как вы думаете, он от власти уйдет все равно, он ее не оставит и не отдаст никому. Он, у него будет не думверат, а триумверат. Неужели не видит, что когда КГБшники в каждом углу стоят, они уже теперь... Вы знаете, что они творят? Они, вот он все примет, а по башкам будет бить все равно. Что вы будете делать после этого? Какую вы еще программу напишете?
Программу «Долой антинародный режим». Больше ничего не останется.
Да, ну тогда уже действительно, только, что называется, выходить на улицу. У меня короткий пример что, из жизни. Очень быстро. Я хочу, чтобы вы его прокомментировали. Пару дней назад я перебегала улицу на Маховой, и, не Манежку, а вот Большую Никитскую, нарушив на красный свет, потому что бежала. Естественно, меня тормознул полицейский, симпатичный молодой парень, очень воспитанный, любезный, представился. Вы, собственно, что? Я говорю, извините, действительно плохо. Покажите ваш паспорт. Паспорт у меня с собой не оказался. Я показала удостоверение «Радио Свобода». И милейший этот парень на углу Маховой и Манежки, напротив Кремля, действительно, видимо, отобранный и так далее, с удовольствием со мной обсудил тему иммиграции. С удовольствием. Сказал, а как вы, а вот гражданский, а вот мне лучше Канада нравится. Потом мы с ним сошлись на том, что у него молодая жена, и лучше ему где-нибудь там, чтобы ребенок родился в Штатах, тогда он будет гражданином и так далее. И он со мной опять начал обсуждать тему, а можно все-таки лучше Канада, как-то там климаты, всерьез. Мы попрощались, я ушла, я подумала. А это вот как? Напротив Кремля полицейский человек до 30 лет, вполне симпатичный и внятный, не студент, не бизнесмен, не богатый олигарх, не обиженный диссидент. Вот представитель вот власти.
Это и есть наша с вами надежда, Анна, на то, что не Кирилл Рогов прав, что вот в 80-х чушью занимались там в ЦК КПСС там, и так далее. Народ, он развивается, и такой полицейский в вас не выстрелит. Даже
подождите, он уехать хочет. Уехать.
Ну что, уедет, приедет, свободен, там обучится в Академии ФБР, вернется сюда бороться с терроризмом. Свободная страна, свободная миграция, это все тоже там написано.
Игорь Юргенс, я благодарю вас и надеюсь, что мы будем обсуждать эти 95 страниц, потому что, ну, наверное, правильно, что нужно говорить со страстью и с желанием что-то менять. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». Его проведет Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
МВД. Генералов увольняют, реформу буксуют.
Комментарии экспертов.
Жительница Токио Ирина Колесникова о буднях после катастрофы.
В блогах Свободы.
Марина Салье обещает примкнуть к оппозиции.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.